«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Только что вы слышали любопытную информацию. Американский ученый изобрел бутылку, из которой не расплескивается вино.
А как же его пить?
Да, меня даже устрашает мой личный гений от того, что я придумал еще более революционный шаг. Например, пиво продавать в бутылках из прессованной воблы. Представляете, пьешь, закусываешь. Ну ладно, это все пятничный солдатский юмор. Я представляю сидящего рядом со мной в одной команде...
Полковника Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Хором! Слушай!
Лучше, конечно, если бы хором Александрова.
Да. Ну что, по традиции, телефончик для народа.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы тыкаете пальчиком, и мы слышим ваши чудные голоса и дивные вопросы. Для тех, кто не хочет говорить, но просто тыкает пальцем, 8 9 6 7 200 ровно 9702, 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber, и для тех, кто не хочет пользоваться Viber'ом, или не умеет, или не может, лишили его такого права демоны и темные силы. Короткий номер для смс-ок 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли.
Ты сказал, Миша, мысли. Меня забавляет реклама. А мыслей нет и денег нет. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас объявим повестку дня строго, как в воинской части, по уставу. Я уже вчера говорил, что у нас мы дежурим с Михаилом Тимошенко по неделе. Ну, то есть двухминутный, трехминутный доклад каждый из нас делает в начале передачи. Сегодня Тимошенко Михаил Владимирович скажет вам о Тухачевском и о том, какой миф изобрел о нем Хрущев. Я тихонько удаляюсь за кулисы военного ревю. На сцену выходит Михаил Тимошенко.
Итак, миф о Михаиле Николаевиче Тухачевском. А вот он зародился-то в мозгу Никиты Сергеевича Хрущева. И периодически всплывает в моменты обострения международных отношений между Россией там, или Советским Союзом, и кем попало. При этом все, что сумела сделать Красная, а потом Советская армия, относится насчет Михаила Николаевича. А вот что он на самом деле наворочкал, будучи маршалом, это отдельная песня. Ну, во-первых, вспомним знаменитый марш на Варшаву. Было такое?
Было. О, да, да.
Ну, мало чего он предполагал, но на самом деле получилось так, что войска потеряли связь с тылами. Ну и марш этот провалился. Вместо победного шествия Михаила Николаевича на белом коне по варшавским улицам мы получили 120 тысяч пленных своих, красноармейцев. Возможно, не будь такого количества пленных, не было бы и Катыни. Дальше Михаил Николаевич у нас вдруг заразился теорией глубокой операции, надо полагать, отсвечено. Ну и тут вообще было все чудесно. Под его нажимом создавались массовые серии, выпускались танки БТ. Это такие колесно-гусеничные танки. Ну, почему-то все те, кто пропагандирует гений Тухачевского, умалчивают, что ресурс по гусеницам у них был от 300 до 500 километров. Так что они были гусеничными только в самом начале, а потом только колесами. И не надо рассказывать нам, что это для того, чтобы вырваться и дальше рвануть вглубь Европы по хорошим шоссейным дорогам. По хорошим шоссейным они рвануть не могли, потому что у них ресурс по двигателям был никакой. А броня слабая, а пушечка вообще никакая, 45 миллиметров, короткостволка. Потом Михаил Николаевич вдруг придумал, что надо бы закупить на Западе 15 тысяч самолетов. Хотел сначала предложить 50,
Ну, как Макаров танки Меркава.
Ну да. А вот, слава богу, получилось так, что кровавый тиран Сталин уперся, и мы стали делать свои самолеты, правда, тоже довольно странные. Почему-то Михаил Николаевич настаивал, ну, видимо, исходя из теории глубокой операции, чтобы это были бомберы с как можно большей дальностью, и бог с ней, с боевой нагрузкой. В результате получили бомбардировщик с дальностью 3000 и нагрузкой тонна, с большим трудом. Но единственный самолет более-менее приличный, сделанный в этих рамках, это ТБ-7 Петлякова, он же П-8. Но тоже, а что делать-то, двигателей не было толковых для него. Ну, а потом он решил поссориться с Климом Ворошиловым. Не нравилось ему, как он рулит Красной Армией. Получился в результате заговор, ну и Михаила Николаевича расстреляли. А то, что он был не вегетарианцем, как и многие на ту пору вожди Красной Армии, так он, прямо скажем, был людоедом. Потому что восстание Антоновское это ведь подавлял ипритом. Ну, это же даже то, что не делал Саддам Хусейн.
ИГИЛ.
Да. Ну, если у кого есть сомнения, возражения, рад выслушать.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Я в дополнение Тимошенко не могу воздержаться от четырех строчек Расула Гамзатова, этой поэтической совести Дагестана, которая поддалась по желанию Хрущева. И Расул Гамзатов написал стихотворение.
Да.
Я вам процитирую. «Бойцам запаса посланы повестки, пехота немцев лезет на пролом». Поторопитесь, маршал Тухачевский, предстать войскам в обличье боевом. Итак, мы Тухачевском заканчиваем. У кого есть вопросы, звоните с вами. С вами Баранец Тимошенко, Тимошенко и Баранец. Дорогие друзья, начинаем работать в эфире. Поговорим по душам. Юрий, вперед!
Алло!
Да!
Врач Артамонов Юрий Анатольевич. Михаил Владимирович, к вам вопрос.
Пожалуйста.
Как вы относитесь к материалам о Блюмкине, которые были опубликованы? А второй вопрос моему любимому. Любимому. Когда книжка выйдет? Всего доброго.
Хорошо. Отвечаем с конца. Да. Сначала, когда выйдет книжка.
Ну, когда перестанут дрожать чиновники в очень больших верхах, они боятся, чтобы я что-то не то написал. Дорогие друзья, мне уже тяжело отвечать на этот вопрос. Может быть, после выборов президента. Михаил, давай тебе про Блюмкина.
О Блюмке ничего говорить-то. Дело прошлое. Комсомолка написала на нем очень мало. Понимаю, что цитировала генерал-полковника Ивашова. Есть отдельные труды. Авантюрист был первостатейнейший. И человек совершенно отчаянный. Очень интересная судьба, очень интересные деяния. Но это еще, понимаете, те поры, когда границы европейские и других стран были проницаемы, и можно было ездить куда попало и творить все, что угодно.
Ну, вот так. Яков Блюмкин в эфире военного ревю «Комсомольская правда». Минута. Нам нужен вопрос еще. Валерий у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вопрос к Михаилу Владимировичу.
Да.
Михаил Владимирович, будьте добры, поясните, можете пригласить этих спецов по антитеррору западных к нам на переподготовку по стрельбе? Почему они сначала валят преступника, а потом уже главы государства начинают нам объяснять о каких-то европейских ценностях? Ибо даже караульные знают, что когда кто-то появляется, он кричит, «Стой, кто идет!» Выстрел в воздух, а потом уже на поражение. Спасибо.
А вы знаете, есть такое расхожее выражение в прокурорской среде. Главное на себя в ходе расследования не выйти.
Так вот, если 10-5 секунд. Через 2 минуты
завалить,
мы снова в эфире.
Точно не выйдешь.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели военного ревю. Здесь не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Давайте разговаривать и дальше по душам, ну, преимущественно на военные темы. Это военное ревю. Здесь военные вопросы царствуют. Кто у нас там, дорогой, дозвонился? Александр, принимаем, Михаил.
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день, добрый день.
А, здравствуйте, у меня два вопроса. Вот первый — это по поводу, что Лавров сегодня оправдывался, что талибами никак мы не помогаем им. И вот мне интересно,
почему Лавров не помогаем, а почему оправдывался? Это что за постановка вопроса? Кто оправдывается? Оправдывается, когда виноватый. Он по морде давал, дорогой мой человек. Вот так это называется по-офицерски. Лавров сегодня по башке давал. Щелкал по носу, по лбу. Давайте вопрос.
А и второй вопрос. Насчет пропаганды. Вот фильм сняли недавно Федор Бондарчук, где вложилась наша армия в этот фильм. Где в этом фильме наша армия не очень умные показали.
Какой фильм имеете в виду?
«Притяжение». Так. Я вот услышал, что собираются снимать вторую часть. Неужели на вторую часть будут тоже вкладываться деньги? Очень бы сняли бы фильм.
Я первый раз к великому стыду своему, что армия вложилась в этот фильм. Вот скажите, пожалуйста, откуда у вас этот источник? Я сейчас сбегаю в перерыве, позвоню в Министерство обороны. Там
где взяли деньги и как туда засунули?
Откуда? Федор Бондарчук на каждом углу про это кричал. И про то, что как действует армия.
Подождите, внимание.
Что значит армия вложилась? Она деньги перечислила на этот фильм?
Армия технику предоставляла, и объекты, и людей предоставляла. Это другое дело, дорогой мой человек.
Технику сняли хорошо, а военных... Не очень.
Да, ну...
Спасибо за вопрос.
Я принципиально не пошел на этот фильм, потому что не поддаюсь стадному мышлению. О, это великое! Всем бежать!
Освобождение. Новый вариант освобождения. Называется «Притяжение».
Сталинграда. Ну что, дорогие, вот так мы поговорили,
к сожалению.
Ну что, значит,
едем дальше. В грязи пыли и пото, на девушке чистое белье. Ну, как обычно все.
Ну что, Николай, быстренько.
Да. Здравия желаю, товарищ полковник. Беспокоит вас полковник Николай. Вот. У меня сугубо военный офицерский вопрос. Я врач, бывший замначмеда ракетных войск стратегического назначения. Окончил Академию золотой медали Кирова. Но не в том дело. Дело в том, что, значит, у нас, когда я и служил, и вот встречался с офицерами, когда увольняли по болезни, то есть приказ специальный, вы знаете, по которым руководится военно-врачебная комиссия. Вот. И подбирает, кто какими заболеваниями болен и под какую статью он попадает. И некоторые офицеры увольнялись у нас, значит, по статье 60П, прим Б. Это означает с увольнением по болезни в отставку с правом ношения военной формы.
Это что, 45 лет в отставку сразу? Что это за правила были в отставку? Наверное, сначала офицер уходит в запас, а потом в отставку.
Вот, Виктор Николаевич, я вам объясняю. Приказ министра обороны.
Внимание, мы не понимаем друг друга. Вы не перепутали слово «в запас» и «в отставку». Это очень принципиально важное понятие.
Виктор Николаевич, я вам вот...
Ответьте мне на вопрос. Офицер 45 лет сразу увольнялся в отставку? Уходил в отставку?
Я еще раз говорю, если он по болезни подходит в отставку, Ему давалось...
Дорогой мой, для вас увольнение, уход на пенсию, это все равно, что в отставку и в запас. Для вас все равно, абсолютно все равно.
Да? Ну, Виктор Ильич, послушай, дайте сказать.
Да нет, я принципиально говорю, не в отставку он уходит, в запас. Его увольняют.
Я вам объясняю. Вот у меня военный билет на руках. Меня лично уволили в отставку сразу, в 50 лет.
Это какой год был?
Это год был 91-й.
Витя, да, именно таков был приказ министра, что по болезни, если человека невозможно использовать из
сразу
запаса...
Сразу в отставку. Сразу в отставку. 91-й год, да?
Да.
Ой, как хорошо, что я тогда еще остался. Так, ваш вопрос, товарищ полковник.
Пункт
ваш
Б.
Вопрос.
О, в отставку, минуя запаса. И выдается сразу с правом разрешения 5% плюс к пенсии, к выслуге.
Вот. Сколько, мне сколько, сколько, время... сколько? Просветите, извините, я тут щелкаю. Просветите, пожалуйста.
Я говорю, у меня было на это время
80%. Понятно. А можно одним предложением вопрос ваш? А что вас волнует, дорогой мой? Вот одним предложением.
Меня сейчас волнует вот что. Что когда пришел Ельцин, я почему написал рапорт и уволился в 50, Ельцин, он взял, убрал всем этим офицерам нам, как кого уволили в отставку.
По болезни. Вот. По
сразу
болезни.
Прямо вот так. Убрал 5% из нашей выслуги. И мы стали получать вместо 85% 80%. Угу. Так и записано и осталось.
Вот теперь
так я хотел спросить вас.
Да.
Можно ли вернуться к этому вопросу и узнать, почему это произошло, потому что нам это никто не объяснял нигде.
А нам много чего не объясняли, уважаемый товарищ полковник. Вот помните тарифные разряды? Без спросу, да? Вы были там на полковничьей должности, а вам пенсию дают уже как на подполковничьей, да? У вас был срок...
Да нет, я 42... был на генеральской должности.
Да, и я был на генеральской, на 42-м.
Да,
а уволили с 32-го, понимаете? А уволили с 32-го.
Вы ответьте на мой вопрос. Можно ли вернуться к этому вопросу?
Теоретически все можно, дорогой мой человек. Да кто же за вас будет бороться, драться, лоб прошибать об эти чиновничьи крепости? Надо ставить вопрос перед комитетом по обороне. Шаманову надо биться. Давайте начинать с этого. Можно, можно, дорогой, если по-человечески к вам отнестись.
Так вот, если
ограбили на 5%, верните назад.
Я врач, понимаете, и по-человечески всегда относился ко всем.
Конечно.
Ко всем, любому
конечно.
Офицеру и рядовому.
Да. Теперь хотелось бы понять вот что. А человек, хорошо, значит, у него откусили от пенсии 5%, осталось 80%.
Да.
А после замечательного нашего Анатолия Эдуардовича Сердюкова с его 0,54, угу. Сколько же у него осталось?
Еще половину откусили, да.
Получается, ну, еще половину откусили?
Да.
Да, мы так понимаем, правильно?
Вот пусть российский народ видит, что российское офицерство совковой лопатой
гребет деньги и складывает за спинный карман.
Да. Тамара у нас. Тамара.
Добрый вечер, товарищи полковники. Вот у меня, как включаем телевизор, на всех каналах, на центральных, приглашают этих вот, не знаю даже, как назвать.
Не материтесь только, хорошо.
Да. С Украины.
Да.
Когда это прекратится? Они вот все льют грязь на нашу родину, на нашу страну.
Видите?
И никто их не может остановить. У меня, и вот они только и слышатся. У вас, а у нас, а у вас. А вот у меня бабушка говорила так. У нас пи квас, а у нас, у вас в бочках. Но вы к нам пить ходите.
Дорогая моя, вы поняли действительно серьезный государственный
и
вопрос.
И еще. Да. В лесу раздавался топор правосека.
Да.
Он
да.
им отбивался от ласт табосека. Но силы иссякли, упал правосек. И им без труда овладел гомосек. Неспешно закончил и хлопнул по жопе, сказал он хохлу. Вот теперь вы в Европе. Да пусть они их заберут в Европу, Господи. И пусть они оставят только нас в покое.
Хорошо.
Спасибо вам большое.
Хорошо. Дорогая моя, обрыдло уже российскому народу, тошнит, уже рвать хочется от того, что мы таскаем этих сумасшедших украинцев на свои каналы. Причем на ведущие, Миша, первый.
Да, федеральные каналы, ну, сейчас, честно говоря, уже никаких нет.
Да.
Снова стали эту Олесю безумную вытаскивать.
Я иногда думаю, а жаль все-таки, что Суслова нет. Жаль даже, что Суркова нет, Илюшка Миш, там, в Кремле. Но надо, в конце концов, рулить этой сферой. Мы, наверное, сами не понимаем, какую ядерную бомбу информационную взрываем каждый день, облучаем мозги сограждан.
Полковник... Да, люди друг на друга уже стали кидаться.
Да, мы же... Это статья за разжигание, можно запросто, наверное, что припаять. Лев Николаевич, не Толстой, я надеюсь. Добрый вечер.
Нижний Новгород, да.
Да, Нижний Новгород.
Вопрос, здравствуйте, привет. Товарищи полковники, добрый вечер. Здравствуйте. Два вопроса у меня.
Не торопитесь, а то мы не все запоминаем сразу. Давайте.
Давай. Ага. В канун 58-й годовщины Великого Октября в 1975 году на Балтийском флоте произошло ЧП, так называемое. В общем, там замполит, капитан третьего ранга.
Да знаем мы эту историю.
Все, история
да.
От зубов,
кто,
уже от зубов.
Вот кто? Вопрос, наверное, к Тимошенко, скорее да. всего. Кто он? Патриот? Или ему же влепили измену Родины в 64-й статье по старому УК?
Влепить-то можно кому угодно, что попало.
Вот кто он? Мне кажется, да. Вот.
Ну, какой он патриот? Да. Если уж ты принял присягу, так и веди себя соответственно. А ты чего хотел-то? Так, мягко говоря, обратиться к свободному миру. Так?
Да. Ну, кто-то хочет, чтобы мы назвали его зеленым ростком демократии.
Да.
Затоптанный, кованный сапогом коммуняк. Да, может быть, может так. А в сути он поступил как предатель, дорогие друзья. 20 секунд. 8-800-200-97-02. С вами Баранец Тимошенко. Позвоните им. Они ждут вашего звонка. Через 2 минуты мы снова с вами.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Тут же рядом полковник неизбывный Тимошенко Михаил Владимирович. К нам, с нами работает радиорежиссер, и я не могу отказать Тимошенко в праве, это наш ритуал, поговорить с Михаилом.
Да, добрый день, Михаил, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник.
А там Виктора рядом с вами нету?
Нет, к сожалению, нету.
Ну, еще Виктора. Виктора, вперед! Ну, поехали.
Так, беспокоит вас матрос запаса. Вот, у меня к вам такой вопрос. Я служил срочную службу, 13-14 год. Вернулся домой, закончил гражданский вуз. И как-то вот меня все никак мысли не отпускали о том, что чтобы вернуться в армию на службу. Ну, мне понравилось, действительно, я втянулся, особенно под конец службы, уже год пролетел очень незаметно. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Существует ли сейчас в армии такое явление, как офицерские курсы для военнослужащих с гражданским высшим образованием? Потому что, насколько я знаю, что после гражданского высшего военное училище уже не принимают.
Нет, Миша. Единственное, возможность вам стать офицером, это... Вы не входите из эфира. Какая у вас специальность? ВУЗ какой?
Так, ВУЗ, у меня гранатометчик.
Да, да. Если у вас бы было какое-то техническое образование, и вы там какие-то показали свои особые навыки...
А институт вы какой окончили?
Да.
Так, гражданский,
да,
получается,
да.
Сибирский федеральный университет по специальности экология.
Опа-па. Да, экологи, это сильно.
Скажи мне, пожалуйста, у вас кафедры военной не было, дорогой мой товарищ?
Вот, к сожалению, именно на моем потоке не было, уже после меня были.
Угу. Ну, если очень хочется... Да, сколько вам лет?
24 будет в этом году.
Но почему вам еще не попытаться немножко с опозданием, но поступить в высшее военное училище, дорогой мой человек? Мы поможем.
А?
Ну, если такая возможность существует, то я бы с удовольствием. Просто, когда я служил, мне один из офицеров говорил, что вроде бы как после гражданского вуза военное училище уже не набирают.
Ну, давайте, полистайте Яндекс, выберите училище, а потом поговорим. Да, ну и комсомолку Баранцу, Тимошенко напишите, а потом рапорт напишите на имя министра обороны, а мы передадим. Хорошо, дорогой товарищ, мы запишем на свой счет нового кандидата в офицер. Да. Вот это будет конкретно. Вы поняли нас, дорогой мой. Выбирайте вуз, и ничего страшного, что 24 года. Вы еще генералом станете. Спасибо за звонок. Спасибо. Александр Алексеевич, опять нет Виктора, Миша.
Не везет тебе сегодня.
Алло. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Это участник войны Александр Алексеевич Петченко, хутор Ленина Ростовской области. Приближается 72-й день Великой Победы. И в связи с этим у меня такой вопрос. Пожалуйста, скажите...
Радио выключите, уважаемый ветеран, пожалуйста. Радио выключите. Ну, там бесполезно, да. Радио выключите и говорите с нами ласково. Поехали. Дальше ваши слова. Алло.
Пожалуйста, подробнее, если можно, за что его репрессировал такого нашего великого полководца Хрущев, за что он его и как репрессировал, если можно, пожалуйста.
Кого? Расскажи. Кого? Мы прослушали. Кого?
Жукова.
Ну вот.
Он его не репрессировал, слава богу. Не те были времена. Не нравился ему Юрий Константинович. Опасался Никита Сергеевич, что придется должок отдавать, с одной стороны. А с другой стороны, как бы его не взяли бы товарищи по партии. За жаб. Да, и не поменяли бы на Юрия Константиновича. Он же сказал, что ни одна пушка не выстрелит, ни один танк с места не сдвинется без его команды.
Это вот так же, как спрашивать, а почему ты Жуков поехал то в Одесский округ, то на Урал команду? Да. Опять вопрос, а что случилось? Почему это Сталин делал? Да? А ведь мы же только версии выстраиваем. Мы на самом деле не знаем, что в голове было Иосифа Виссарионовича.
Неизвестно.
Догадываемся только. Но не любил он его, Миша. Он боялся его, да?
Да.
Вот такой, да. Олег у нас в эфире. Добрый вечер, дорогие товарищи. Это военное ревью. С вами полковник и баронец Тимошенко. Добрый вечер.
Здравия желаю. Разрешите обратиться?
Конечно, вы для этого и позвонили.
Михаил Владимирович, вот насчет Тухачевского я с вами согласен, а вот про БТ-7 вы, мягко сказать, перегнули. Если его сравнивать, конечно, с современным танком, то над ним можно посмеяться. Но для своего времени это была выдающаяся машина. Его 45-миллиметровая пушка, у немецкого танка Т-1 вообще был пулемет, а Т-2 вооружен...
У нас тоже был Т-26. И что? На базе танкетки «Викерс».
И насчет двигателя, вы сказали, не очень лестно, но это был единственный в мире танк, оснащенный дизельным двигателем. И вот эти БТ-7 «Самураем» под Хасинголом и Хасаном так дали, что в них отпало...
А у «Самураев» ничего такого не было.
Отпало желание до 45-го года.
Еще бы они детей Маклая этими танками давили.
Это очень сложный такой технический вопрос, дорогие друзья. Спасибо, поговорили хотя бы на коротке. Дорогой товарищ, пауза идет. Виктор, добрый вечер.
О, да, наконец-то сбылось.
И у меня клюнуло, да, добрый вечер.
Да. Товарищ полковник, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, вы знаете, я вот хочу сказать, очень плохая тенденция, и слушатели, и наши политологи очень сильно намечают на народ Украины. Господа, не надо. Олигархи грабят, что украинские, что наши. Виктельберги там, Абрамович, Рабинович, Пинчуки, Коломойские, это одна банда. А мы, народ, берем автоматы воевать. Господа, что мы делаем? Вспомните нашу великую Российскую империю, Советский Союз. Господа, давайте вспомним, товарищи. И не надо нам лить...
Так, внимание. Мы с Тимошенко уже вспомнили. Да. Что нам дальше делать? Вот мы вспомнили.
А дальше надо делать, что наши политологи уже обеспечили Украине голодные
головы. Как мне завтра? Внимание! Да, да. Всем российским, украинским политологам. Перестаньте жрать друг друга и поливать помоями народы Украины и России. Все, сегодня вечером никто ничего не будет делать. Что у вас за вопрос?
Дай бог.
Все. Вот так. И поэтому, все. А иначе нам ждет очень страшная бойня будет между славянами уже, братьями славянами. Вот это
ой, нам уже ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, да. Славяне у нас вот. Такие братья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А что, нет, а вы-то кто? А вы-то кто? Да вы откуда родом, господа? Без рода, без племени?
Че вы вы что закричали? Вас что, укусил? Вас что, кто-то укусил?
Тихо, дорогой мой человек.
Я не кричу, я просто говорю. А да. Мы откуда? Мы с Киевской Руси вышли.
А скажите, пожалуйста, давайте. Бандера тихо. Дремучая откуда была?
Кто? А бандеры, это знаете что? Это хасиды. Это жиды-евреи, которые травили. Нету бандеров, это бандиты. Понимаете? Это хасиды.
Хасиды? Бандиты-хасиды. Да. Интересно.
Хасиды травили именно славян. На славян. Братьев на братьев травили. Вот это и вы знаете.
И вообще все это затеял царь Соломон, я так понимаю.
Дорогой нет, мой. Царя Соломона не надо трогать, товарищ полковник. Царя Соломона не надо. У нас тут рядом есть, живут такие товарищи, извините, господа, что нас травили всех. И полиции,
так.
И
завтра. Внимание, внимание. Да. Успокаиваемся. Не выключайте, не выключайте микрофон. Успокаиваемся. И тихо. Успокаиваемся, говорю. Успокаиваемся и говорю. Задайте говорим, нам вопрос.
Кашпиров.
Сформулируйте нам еще свой вопрос. Первый мы поняли. Спокойненько. Не надо кричать. Вопрос, еще вопрос. Да, 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 да. Спокойненько.
Что? Ага. Мы оторвали все наши республики от энергоресурсов и природных ресурсов и ввергли их в нищету, а мы теперь радуемся, что у вас нет.
Скажите, кто ввергал их в нищету и отрывал от энергоресурсов?
Украина сбежала из Советского Союза. Внимание, остановитесь! Остановитесь! Что кто у вас? Сбежал? Украина, вы помните, в числа первых, задрав штаны, убежала из Советского Союза? А вы говорите, мы оторвали!
А энергоресурсы у них оставались. Четыре атомных станции.
Дорогой мой человек, так тот, кого откололся, или тот, кого оторвал? Ответьте спокойно. Украина, мы ее выбросили за борт? Или Украина сама сбежала? Ответьте на вопрос.
Хасиды стравили славян.
Спокойненько.
Давайте я скажу.
Ага.
Которые эти пятая колонна без алкоголик Ельцин, кто сказал,
я что я спрашиваю вас.
Опять
Украина сама убежала из Советского Союза.
Не надо лгать. Не надо лгать.
А что?
Говорили за Советский Союз.
Не понял.
Скажите
мне... Да нет, я скажу. Украина уходила из состава Советского Союза самостоятельно?
Не уходила, она ее выгнали, всех выгнали просто.
А расскажите, каким образом выгоняли народ?
Танками выталкивали.
Расскажите, как выгнали? Ага.
А я скажу, когда в Беловежской пуще собрались три бандита...
Да, пьяных, да. И Кравчук там... И Кравчук подписал приговор этому Советскому Союзу. Правда же? Пан Кравчук подписал.
А
он же там. Да он же там был. Он же договор поставил.
Как раз третьим.
Он решающий. Он третий был, да.
Нет, господа товарищи.
Не было.
Межкняжеского усобица, это бойня. Как
бы, я хочу еще раз спросить вас, кто в задницу выталкивал из Советского Союза Украину? Беги
Кремль,
отсюда!
Кто? Кремль. Кто там вчера сидел
ну
в
что же это за слово, Кремль.
Дорогой, дорогой мой человек.
Арбатов, Яковлев, там эти все. Всякие гайдары.
Дорогой мой человек, почему же, если вас прогнали, то почему же вы зубами держали за Черноморский флот и не хотели уходить без Черноморского флота?
Меня никто не выгонит. Мы одна Русь. Мы одна триединая
Русь. Дорогой мой человек, мы слишком много пожили на свете, чтобы не знать простой такой вещи, что прежде женщине сделать ребенка, ее надо раздеть. Не будем заниматься демагогией. Дорогой мой человек.
Предательство, неизмена.
Какое? Чье предательство? Что вы говорите? Скажите, чье это предательство? Чье?
И в чем оно?
Отвечайте на вопрос! Стоп! Мы по-русски. Остановитесь. Чье предательство? Ласково, нежно я спрашиваю. Чье предательство? Вы отвечаете. Это предательство. Чье?
Это предательство власти Компрадовской пятой колонны.
Какой пятой колонны ее в 91-м году не было? Какая компрадорская... Спокойно. Да. Какая такая компрадорская буржуазия в 91-м году? Где вы ее видели? Какая компрадорская буржуазия в 91-м году в политбюро?
И самое главное...
Какая компрадорская буржуазия в политбюро?
Дорогой мой человек.
Андропов.
Вот, а его не было, дорогой. Выключайте. Выключайте немедленно весеннее обострение.
Ой, это Олеся. Это Олеся с Украины говорит мужским голосом.
Ой-ой-ой, в 91-м году Андропов. Дорогой мой человек, без
беспробудные, безграмотные,
невежественные. А у нас говорили, карательная психиатрия.
Весна.
А тут эти люди на весь, так сказать, Советский Союз вещают.
Дорогие друзья, весна пришла и в военное ревю «Комсомольской правды».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
И тут же, полковник Тимошенко, мы переходим к заключительной четвертой фазе нашего военного ревю. Сейчас мы примем пару-тройку звоночков, да? Миш, жалко, да, народ пару, же в очереди толпы. Да, парочку примем, но и потом будем читать.
Столько времени отнял этот философ, ё-моё.
Да, который говорил, что в 91-м году Андропов рулил Советским Союзом. О,
да,
боже мой.
Буржуазия компрадорская.
Александр Васильевич. Александр Васильевич,
добрый день.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, город Воронеж, Александр Васильевич. У меня очень короткий вопрос. Извините, вот я не понимаю. Донбасс подвергается постоянным обстрелам. А неужели ополченцы не могут путем каких-то вылазок, там, с помощью снайперов, с помощью каких-то других операций ликвидировать... уничтожать этих обстрельщиков.
Понятно. А как вы будете уничтожать? Как вы будете уничтожать с помощью снайпера обстрельщиков за 15 километров?
Так вылазки какие-то должны быть.
Так вылазки должны быть. Для этого надо прорвать оборону противника.
Короче, это невозможно, да?
Короче, да.
Спасибо, извините,
пожалуйста. Но вообще время уже диверсионных акций, дорогие ополченцы, родные Донецкой и Луганской, пришло, уже надо зубы показывать. Но это так, размышляя. Роман.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый вечер.
Спасибо, хочу сказать большое за передачу. Очень хорошая, полезная передача. Вы знаете, Россия великая страна, мы всякого повидали, и мы все равно будем лучшими и победим. Главное идти законным путем во всем. Вот и все. Спасибо вам за передачу. Я с сентября месяца звоню, еле дозвонился. Вот сейчас большая радость для меня.
И спасибо, мы тоже рады. И вам спасибо за трезвоумную, спокойную мысль. Юрия мы принимаем.
Да, здравствуйте, Юрий.
Почетный, крайний радиослушатель. Юрий, ау.
Да. Да.
Ну да, радио выключаем и вежливо, ласково, мирно, порядочно беседуем с полковниками. Ну, поехали.
Полковники, очень хорошо вас слышать.
Да.
У меня такой вопрос. В последнее время, в связи с этими терактами, убийствами, и начиная это с давнишних пор, почему-то все время слышишь одно. Террорист воспользовался автоматом Калашникова, либо пистолетом ТТ, Макарова, Стечкина.
Ну-ну-ну.
А другие есть какие-то оружия в мире, которым пользуются террористы?
Люгер, да, конечно. Если
Беретта.
Люгер, Беретта 82-я. Очень хорошо идет винтовка снайперская. Американская, например, 10-миллиметровая или наша. А вот, к примеру...
АК-47.
Ну, и он бывает.
И бывает, и он бывает.
Почему нет?
Да. А с чем штурмовали газетку-то эту французскую?
А сегодня на Росгвардию утречком кто напал?
Да.
Два автоматика, 47-х поймали. Так что, дорогой мой, весь доступный арсенал. Да, конечно, весь пасьянс. Ну что, Михаил?
Переходим к шифровкам.
Поработаем. Давай. С чего ты начни там пораньше,
пожалуйста.
Юрий из города
Кемры, группа «Пролетарского гнева», утверждает, что на корпоративах в правительстве любимой является песня Кадышева «Мы с тобой никогда не собьемся с пути, потому что дороги не знаем». Уважаемый Юрий, нас с Виктором Николаевичем на эти корпоративы не приглашают. Я сомневаюсь, что и вы там бывали. А выражение «нас никому не сбить с пути, нам все равно, куда идти», оно давно существует. Угу. Для этого Кадышева даже ты и не нужна.
Здравия желаю, товарищ полковник. Позволяют ли, говорит, из строящегося Керченского моста, разведка пошла украинского боя, совершать проход в Азовское море российским боевым кораблям? И надежно ли охраняется мост от посягательств натовских и украинских флотов? Значит, одна пролетная часть этого моста будет разводная. Миш, как это называется? Там вот они разводиться не вот так, как в Питере будут, а в разные...
Поворотные механизмы.
Да. Ну, российские боевые корабли, надеюсь, будут действовать строго...
Но они, вообще говоря, в Азовском море-то не базируются.
Там не... Ну, катера там, может быть...
Ну, катера проходят в любом месте, где угодно.
Под пролетами, да. И, конечно, дорогие друзья, установлены камеры за всеми сваями. Это мы предупреждаем натовских и украинских диверсантов, да, и охрана. Едем дальше. Миш, что там у тебя,
О, кроме Тухачевского, Антоновщину подавлял и Котовский, Владимир. Да. А Григорий Иванович, по-вашему, не бандит был? Первостатейный. Даже наше телевидение снял фильм про него.
Ага. Добрый вечер. Пишет вам Владимир. Скажите, пожалуйста, в Харькове... Ну, не в Харькове, в Балаклее. Горит склад. Это, наверное, провокация, чтобы продавить американское оружие в Конгрессе лоббистами. Ну, в Конгрессе...
Да им не оружие, надо им денег треба, гроши треба.
Они и до склада уже фактически продавили. Там и уже и... министр обороны, и, говорят, и Тиллерсон визы поставил. Все это бумага лежит уже на столе у Трампа.
Неужели? А что в бумаге?
А там уже, Миша, и смертоносное оружие.
Это ж какое?
Кроме ПЗРК. А вот, Миша, Климкин, министр иностранных дел...
Это который в подвернутых портках ходит?
Миша, говорит, есть четко градуированное понятие. Я не понимаю, что оборонительное, наступательное. Есть просто оружие.
Ага.
Понимаешь, да?
Вот когда, это он с философской точки зрения.
Вот когда украинский солдат идет наступление под Авдеевкой с пулеметой, это вот какое оружие? Оборонительное или наступательное?
От кого он обороняется? От начальников?
Да. А когда он драпает из котла...
Когда он лезет в котел, оно наступательное, а когда отстреливается в котле, то оборонительное.
Ну, дурь всякая. Читай, Миша, твоя очередь.
Зачем нам нужно прощать предателей? Украина их родина. Понятно. Так что надо с Украиной сделать-то? Истребить, что ли?
Не понял вопрос. Это про нас, что ли, уже?
А понимаешь, это... Нет, это не про нас с тобой.
А что?
Это про этого, про Вороненкова и Максакову. Потому что сейчас поднимутся вопли. Ой, они же дети, у нее дети. Она же такая красивая, мы ее так любили и любим. У нас же уже такое было в эфире сегодня.
Пусть фильм посмотрит тому товарищу, который про оружие спрашивает. «Шакал» с Брюсом Уиллисом. Там много оружия показывают, которым пользуются террористы.
О, правильно.
Это уже мы, получается, пропагандируем оружие террора. Я снимаю свое заявление.
Вечер обычный, 17 часов. Родина, слушай ревью с Баранцом. Пишет нам Виктор Петрович. Некто. Это ж откуда? А, это Белгородская область. Ты смотри.
Это свои люди. Да. Я бы хотел сказать офицеру из военного университета, что мы с Тимошенко Михаилом размышляем о том, как проводить военный конкурс на знание военной истории, вообще армии. Миш, да? Мы думаем, на той неделе что-нибудь толковенькое предложим. Да, Миш, да? И, может, разыграем уже не чашку, а что-нибудь посерьезнее.
Конкурс будет называться «Военный Вассерман».
Да. Так что, уважаемый офицер из военного университета, Максим, по-моему, вас зовут, вы подали нам толковое предложение. Думаю, мы ничего не потеряем, если в каждой передаче будем задавать вам по вопросу.
Нас спрашивают с тобой.
Давай.
Вот в 80-х в Турцию был истребитель летчиком Зуевым. Что стало с самолетом и летчиком? Самолет, по-моему, вернули.
Да.
А Зуев там так и остался.
Да.
Гуманитарный подход, понятно.
Ну и следы теряются. Был ли в Турции тогда представитель Национальной гвардии Украины?
Ну,
нет сведений пока, понимаешь?
Ох, какой длинный текст. РФ взяла обязательство гаранта Минских соглашений, но функции гаранта исполняет плохо. Нифига себе. Гарант обязан обеспечить результат всеми средствами. То есть принуждать к миру, так я понимаю, калибром от 150 и выше. Понятно.
Ага.
Уговоры нацистов без жестких действий – этот подрыв авторитета РФ как в мире, так и в глазах граждан. Большинство ждет. Спасли от войны Крым, не бросим русских на Донбассе. Вот так вот.
А вот здесь возмущенные радиослушатели прямо слюной брыжут. ФСБшники опять лажанулись. Теперь с Вороненковым. Даже киллера нормального, профессионального.
А вы не заметили, у киллера была татуировка во всю грудь за Путина.
Да, и еще, дорогие друзья, он был в красных тапочках. Да. Это первый признак того, что он принадлежал коммунистической партии Российской Федерации.
Говорит, да? Да, говорит Майкл Бом, ФСБ. Ох, вот нас спрашивает Михаил по Вайберу.
Давай, Михаил.
Участвовал ли Иван Кожедуб непосредственно в воздушных боях в Корее на реактивных МИГах?
Нам с тобой?
Бедняга три раза спрашивает, да. А значит, Михаил, могу вам доложить, участвовал, сбил 17 машин противника.
Это ты?
Нет, это Кожедуб.
А, то вчера же спрашивали об этом. О, позавчера.
Ну, опять, видишь, вылезло.
Так, ну что, дорогие друзья, мы потихоньку идем на посадку. Вот.
А Лаврова-то за что? Ага. Да он давно пережиток прошлого.
Ага.
Ой-ой-ой, нужны прорывные люди, в том числе и международные политики. А вы Шаманова не пробовали предложить на прорывного человека? Это как раз его работа.
Дорогие друзья, мы за Лаврова порвем. Порвем, как Тутя грелку, как газету на британской шла. Вы путаете
дипломатию с пехотой.
Да. Ну что, дорогой Миша, пятница, добрый вечерок.
Всем счастливых выходных.
Мне жаль с тобой расставаться.
А мне
аж до понедельника, да?
Давай.
До 17.04. Вы услышите волшебные голоса двух полковников Баранца и Тимошенко. Пока!
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.